на будущее. Хочу сказать следующее всем, чтобы имели в виду, что исцеление еще не есть признак того, что человек творит благое дело. Мы знаем, что врачи не лечат болезнь, которая называется в народе, Господи помилуй, рожа. И врачи благополучно отправляют людей к бабкам, которые исцеляют. А теперь скажем, вот я знаю бабку, которая исцелила много рож. Вот, пожалуйста, ходите к ней. Значит, понятно смысл. Значит, дело в том, что рожа действительно проходит, но более жирный бес садится верхом. И человек может получить рак костного мозга после того, как побывал у бабушки. И никак потом не свяжет свой рак с тем, что он приходил к бабушке. Но таким же образом врачуется рожа и в церкви. После исповеди причастия я знаю людей, у которых мгновенно проходила, ну, буквально в считанные дни проходила всякая рожа. Человек исцеление получал от Бога. Вот когда врачи не берутся лечить, у человека выход. Либо идти к Богу получать исцеление, либо идти к колдуну. И, как правило, отправляются к колдуну, как правило, к бабкам, гадалкам, экстрасенсам разного калибра и прочего. Так вот, чтобы не было ни у кого заблуждения о том, что исцеление – это всегда хорошо, значит, так же, как нетление мощей не есть признак святости, точно так же исцеление не есть признак того, что человек это делал святым образом. Понятно. Некоторые бабушки прикрываются образами, свечи жгут, молитвы читают, в которых слова переставлены, и они являются заговором. И вроде даже чудеса совершали. Взять йогов, соляную кислоту пьют и прочие чудеса показывают. Придет антихрист, он будет показывать чудеса, ложные. Всем, кто пойдет посмотреть чудеса, которые будет творить антихрист, повредятся, не дай Бог, ходить смотреть на те чудеса, которые будет показывать антихрист. Он будет якобы двигать горы, но это будет все происходить только в воображении людей, которые будут смотреть. Гора не двинется с места. Он будет якобы ходить по воде, на самом деле это только в воображении будет. Это как под гипнозом будут находиться те, кто будут смотреть. Понятно? Вспомним Кашпировского с Чумаком. Сколько исцелений было. Шрамы рассасывались. И НРС проходил. Но зато Красная Двина была забита людьми, которые там повредились. Вот это я хочу сказать о том, чтобы мы с вами были разборчивы в методах, которыми мы лечимся, и врачам, к которым обращаемся. Если у человека есть диплом терапевта, а он занимается гипнозом, простите, ни один священник здравомыслящий не благословит идти к такому человеку.
Подскажите, я скажу, Слава Богу, рожа не лечится? Ну, в общем-то, это был такой случай. Все знают святого Александра Петровна, да? У нее, значит, образовалась на ноге рожа, которая перешла в хроническую язву. И, в общем-то, эта нога была совершенно страшной. Человек, она верующий, то есть всю жизнь в храме. И, конечно, поступили предложения. То есть, когда только начала за ней ухаживать, и там были люди, которые сказали ей, бабку надо, красную тряпку надо, синюю тряпку, да? Но она, как человек верующий, она от всего этого отказалась. Но нога была страшная. Я помню, что я боялась, что это все загниет, не знали, что делать. Я говорю, ну пойду, в общем, вечернее служение, празднично, буду служить архиепископ. И она говорит, попроси за меня молитву. И когда архиепископ помазывал, значит, это было накануне праздника Вознесения, я, значит, попросила, говорю, помолитесь святого Александра. И получилось так, что когда архиепископ служил в храме Вознесения, и в это время мы были у нее дома, и произошло чудо. Вот эта страшная нога, которая была, не знаю, неимоверной величины, красная, жуткая, наполненная вся водой, вдруг из нее стала вытекать вот эта страшная жидкость, да. Я испугалась, думаю, откуда вода течет? Я подумала другое, да. Образовалась огромная лужа, то есть вот эта вся жидкость, она из нее вышла по молитве. И потом ее, значит, соборовали, и у нее все прошло. Понимаете, следы этой болезни остались, то есть эта нога, она как бы немножко чернее, да. Ну все, рожа больше не вернулась.
Значит, чтобы было понятно. И вот, я перед этим сказал, получила как выход. Идти к бабке или идти к Богу, да? Я не сказал, что она не лечится. Я сказал, что врачи ее не лечат. Значит, Александра перед этим исповедовалась, причастилась, да? а потом уже она соборовалась. И результат налицо, это один из таких случаев. Ну, а можно по-другому поступить. Можно написать молитву на бумажке и приложить. Понятно, да? И выйдет тоже результат, вылечится. Но зато беса сразу себя пожизненно на шее человек посадит. Потому что это есть магия. Да? Вот. Но надо помнить одну очень важную вещь. Если священник благословляет что-то не делать, или благословляет что-то делать, а человек делает по-своему, есть такой грех, аще слово священническое, попраша. То есть священник благословил, мы взяли ногами, растоптали это благословение, попрали ногами, плюнули и растерли. Значит, вот когда мы читаем разрешительную молитву над умершим, то есть молитву, по которой прощаются грехи, там сказано, аще слово священническое попраша. А теперь прикинем, сколько раз в жизни мы нарушали, попирали ногами слово священника и при этом не каялись. А беса записано. И получаем результат уже в этой жизни, не говоря, что строго спросится на том свете, потому что сам Господь благословляет устами священника. Вот так. А теперь перейдем дальше к нашим занятиям. Вот сегодня в докладе неоднократно упоминались вериги. Что это такое? Святые носили на теле тяжести, цепи, кованые, ну и прочее. Там, вот, кто был в Пещерском монастыре, видел вериги Лазаря преподобного. Там громадный кованый крест металлический, скрепленный цепями, он на груди был, и крест-накрест цепи через плечи, и сзади большая пластина металлическая, толстая. Этот человек носил на голом теле, сверху была прикрыта одежда, никто об этом не знал. У Лазаря, когда его взялись отпевать, только тогда обнаружили, вот помазывать надо было его маслом, и обнаружили, что у него вериги, до этого никто не знал. И вот трудно себе представить, как человек в этом работает, спит, ест и так далее. Для чего это делалось? Это делалось во славу Божию. То есть таким образом человек умертвлял свою плоть, чтобы она не восставала на дух и не подчиняла душу плоти, чтобы наоборот плоть подчинялась духу. Вот с такой целью носились вериги. И это во славу Божию. У нас многие люди сейчас пользуются тоже веригами, но только не во славу Божью, а во славу сатаны. Тоже делают тайно, чтобы никто не видел. Вот те тайны вериги носили святые. И у нас есть тайна, к примеру, бигуди. Ну, трудно себе представить, как можно проспать ночь на этих... понятно, да? Ночь она на ней спит, ворочается, она терпит. Вот те терпели, и женщина терпит. Только те во славу Божию, а это наоборот, чтобы себя сотворить кумир. Скажем, не сотвори кумир вообще себе, а тут из себя творит кумир. И, естественно, творить неугодное Богу во славу сатаны терпит вериги. Потом бесы предъявят эти вериги, скажут, она мучилась ради нас. Это такое лжемученичество. Туда же относятся высокие каблуки у женщин, на которых не то что стоять и ходить, я не знаю вообще, как они ходят на них. Трудно себе представить. Ломают себе ноги. На этих костылях ходят, это тоже вериги, на них трудно, но ходят. Всевозможные модные вещи, но неудобные. Узкие юбки, в которые ходить невозможно. Ни ногу не поднимешь, троллейбус залезть. Нет, понятно, да? Ну, модно. Это вот носят вериги в угоду моде, то есть в угоду сатане. Носят неудобные вещи, но только потому, что они модные. Терпят узкие туфли, которые натирают, жмут, но зато они модные. Это все вериги. Вот очень внимательно надо отнестись к тому, а не живем ли мы с вами с этими веригами? Не носим ли мы что-то такое, что нам обременительно, но не во славу Божию? Вот перебрать бы так. Потому что иногда мы думаем, что мы делаем доброе дело, на самом деле это не доброе дело. Это богопротивное дело, о чем у нас с вами и дальше пойдет речь. Вот сегодня у нас речь пойдет о спасении христианском. То есть, как мы с вами должны спасаться. Так вот, святые указывают, что незнание, в чем состоит спасение, сообщает действиям нашим на поприще добродетелей неопределенность и неправильность. То есть, если мы не знаем, в чем состоит спасение, что должен человек сделать и вообще, как ему спасаться? Вот прямо конкретно, как спасаться, как спастись? И сейчас, если спросить человека, в чем состоит спасение, сейчас очень много будет разговоров, каждый попытается объяснить так, как он лично считает, что именно вот этот путь к спасению, и спасение заключается в том или в этом. На самом деле, значит, святые отцы указывают, что мы не знаем с вами, плохо изучаем, поэтому попытаемся разобраться сегодня, в чем же состоит наше с вами спасение. Как это видит не мы с вами, своим поврежденным грехом умом, а как видят это святые отцы. Так вот, святые отцы указывают, что по-видимому, то есть видимым образом, мы делаем много добрых дел. Но в сущности делаем очень мало для спасения. Итак, добрых дел делаем много, но для спасения мы с вами из этих дел получается абсолютно малое количество. Так вот, чтобы знать, в чем состоит наше спасение, надо знать наперед, в чем состоит наша погибель. Итак, знаем, в чем погибель, значит, знаем, в чем состоит спасение. Потому что спасение нужно только для погибших. Итак, если человек себя считает погибшим, значит, он нуждается в спасении. Очень редко, к сожалению, если мы с вами взглянем на наш образ жизни, если мы взглянем на наше понятие о нашем образе жизни, то очень редко можно встретить человека, который говорит: «Я погибаю». Если так говорят, то говорят очень редко, когда действительно случается что-то из ряда вон выходящее, какая-то беда обрушивается, он говорит: тогда погибаю я. А так мы, в общем-то, считаем себя, в общем-то, такими непогибшими людьми. Так вот, святые указывают, спасение нужно только для погибших. Ищущие спасение таким образом признает себя погибшим. Иначе для чего бы ему искать спасение? Ну правильно, если человек не погибает, что ему искать спасение? Что ему спасаться, если он не гибнет? Итак, для того, чтобы спасаться, надо сначала признать себя погибающим. Вот признал себя, что я гибну, гибну каждую минуту, каждую секунду. Вот тогда начнутся поиски спасения внутри. Без этого невозможно. Так вот, погибель наша совершилась через уничтожение общения нашего с Богом и через вступление в общение с падшими духами. Итак, изначально Адам с Евой, а вместе с ними все человечество отпало от Бога. Зато началось общение с падшими духами. Помним Адама и Еву? С чего началось падение? С того, что Ева заговорила с дьяволом, который вселился в змея. Она еще не вкусила этот плод, но начало падения. Вот змей к ней обратился, и она стала с ним разговаривать. Ведь Ева знала, что кроме Адама и ее, больше никто словесных животных нету. Никто не обладает даром речи. И вдруг змей заговорил. Ей бы тут же развернуться, побежать и сказать: Адам, змей заговорил. Адам бы сказал: Господи, что там змей заговорил? И Господь тут же сказал змею. Тут же он его поставил бы на место. Но что произошло? Она этого не сделала. Она вступила в разговор со змеем. И поскольку человек был на вершине пьедестала творения, вот все творения, а вершина — человек. Он был на самом верху стоял. Как только она заговорила со змеем, она мгновенно упала с этого пьедестала. Она себя поставила на уровень, на один уровень с этой скотиной. Все. Она опустилась до этого уровня. Она заговорила на равных. На равных заговорила. Это начало падения. Все, а дальше мы знаем историю. Вкусили плод и отпали от Бога, окончательно согрешив. Зато вступили в общение с падшими духами. Так вот, спасение наше заключается в расторжении общения с сатаною и восстановлении общения с Богом. Теперь вернемся к прежним занятиям и вспомним, как же мы расторгаем общение с сатаной и в чем оно заключается, союз с сатаною. Вот мы должны расторгнуть союз с сатаною. И вспоминаем, что страсть есть союз с сатаною. То есть, искоренив в себе страсть, мы разрываем союз с сатаною. Если мы со страстью не боремся, мы пребываем в постоянном союзе с сатаною. Дальше. Помним, общение с темными духами ведется у нас в основном через мечтания, воображение, фантастику и так далее. Да? Через помыслы, которые нам внушает дьявол. Вот если мы начинаем бороться с помыслами вражьими, с мечтанием, воображением и представлением, таким образом мы прекращаем общение с темными духами. И раз мы обрываем общение с сатаной, значит, у нас восстанавливается общение с Богом. Середины нету. Или мы с Богом общаемся, или мы общаемся с сатаной. И у нас есть выбор. Так вот, те, которые дают добрым делам падшего нашего естества, не заслуживая им высокую цену, впадают в величайшую душевную погрешность. Они впадают в уничтожение и отвержение Христа. Вот какое страшное явление. Если мы с вами, вот как в первом докладе, когда о мытаре фарисее шла речь, там как раз об этом упоминалось, то если человек придает своим делам высокую цену, то таким образом он уничижает Христа и отвергает Его. Уничижает и отвергает Христа. Вот какое страшное явление, за которым мы совсем не наблюдаем. Сколько раз мы, сделав какое-то дело, стоим, любуемся и услаждаемся, как же я хорошо сделал. Или, сделав какой-то поступок, услаждаемся, как же я хорошо поступил. Мало того, выставляем на показ, говорит, посмотри, как я сделала. Ты посмотри, как я сделала. То есть сами восхищаемся своим добрым делом и призываем к похвале. И таким образом тут же мы уничижаем Христа. Почему это происходит? Вот такое страшное явление. Святой Игнатий Брянчанинов, который отошел ко Господу в 1867 году, то есть это полтора века назад, он указывает, что часто слышится вопрос, от чего не спастись язычникам, магометанам, лютеранам и всем подобным явным и прикрытым врагам христианства. Между ними много самых добрых людей. Вот задает вопрос, ну что ж, неужели не спасутся католики, лютеране, магометане там, да? Такие добрые люди среди них, лучше, чем православные есть. Такие добрые, много добрых дел делают. Очевидно, и вы слышали такие вопросы. Во всяком случае, мне очень часто приходилось выслушать вот такие вопросы от людей, которые считают себя христианами, крещенные даже, но при этом в церковь не ходят, а занимаются или оккультизмом, или астрологией, или рериховщиной, или блаватской, изучают буддизм и прочее, йогой занимаются. Вот от них очень часто приходилось слышать такой вопрос. Вопрос возражения. То есть неужели, ну как это? И тут же добавляют, говорят, ну Бог же милостивый, Он же всех любит. Бог-то любит всех. Но если сам не хочет человек спасаться, как же его спасешь? Так вот, таким образом, дьявол им внушает оправдание тому безобразию, чем они занимаются. Что, мол, добрые дела делаешь, спасешься. Неужели и спасешься? Такой хороший человек. Вот есть христиане, но такие злые и прочее, да? Так вот, Игнатий Брянчанинов по этому поводу говорит следующее. Очевидно, что вопрос и возражение являются от совершенного незнания, в чем заключается погибель и спасение человеческое. Вот человек, который задает такой вопрос, неужели не спасутся, проявляет свое невежество в отношении своего спасения. И вообще, в отношении спасения человека. Выражается мысль, что искупление и искупитель не были необходимостью для человеков. Не нужен был искупитель. Что человеки могут удовлетворять своему спасению собственными средствами. То есть не нужен Христос. Делай добрые дела и будешь в раю. Зачем тогда пришел Христос на землю? Зачем дал себя распять, воскрес и так далее? Короче, говорит святой Игнатий Брянчанинов, этим вопросом и возражением отвергается христианство. То есть не нужен Христос. Полностью христианство отвергается. Вот это всем понятно? Чтобы ни один человек нас не ввел в заблуждение о том, что достаточно делать добрые дела для того, чтобы спастись. Итак, как только человек сказал, что можно спастись добрыми делами, значит, не нужен был Христос, не нужен его приход, ну вот буддист, скажем, или тот же мусульманин, который не признает Христа, но мусульмане они хоть его как пророка признают. А буддисты вообще его не признают. Итак, значит, достаточно делать добрые дела, и будешь в Царстве Небесном. Не нужен Христос, не нужен его приход и крестная смерть. Итак, мысль о том, что человек может спастись добрыми делами, отвергает Христа. А теперь перенесем это все на себя лично. Хотя мы такого вопроса не задавали никому, тем не менее, Он в нас проявлялся. Каким образом? Когда мы считали, что мы делаем добрые дела, и поэтому спасаемся. Итак, если человек думает, что он делает добрые дела, и поэтому он движется к Богу в Царствие Небесное, и таким образом спасется, то он отвергает Христа. И говорит, вот эта бабушка такая хорошая соседка. Правда, в церковь не ходит, не исповедуется, но такая была хорошая, она всем помогала, она все хорошее делала. Правда, в церковь не ходила, не исповедовалась, не причащалась. Что, неужели она не спасется? Точно в Царство Небесное попадет. Вот человек, говоря такое, отвергает Христа, потому что спасение у нас заключается совсем в другом. Итак, свойственно возлюбившим грех отвергать Христа. Потому что Христос повелевает оставление возлюбленного грешником греха. Вот возлюбил грешник грех, так возлюбил его. А Господь говорит, оставь. И человек оставляет не грех, а оставляет Христа. Думая, что он все-таки с Христом, даже в церковь ходит, исповедуется, причащается, но с грехом не собирается расставаться. И вот этим своим поступком он отвергает Христа. Так учат святые. Ну, и теперь у женщин, ну прямо вот так, пальцем ткнул и попал в брюки, в краску и в стриженные волосы. Так возлюбили, что таким образом отвергают Христа. Абсолютно безумно. Поэтому у нас веры хватает только до тех пор, пока не надо ничем жертвовать. Вот мы верующие, все, Бога люблю, но как только приходится отказаться от чего-то, что нам доставляет удовольствие, от телевизора, тут наша вся вера и заканчивается. Ничем мы не желаем пожертвовать для Христа. Какие вериги? Какие вериги, если мы от удовольствия оторваться не хотим? Вот каждый должен задать себе вопрос. Есть ли во мне грех, который укоренился, который я оправдал и не хочу от него избавиться? Если находим, значит, надо каяться и во что бы то ни стало освобождаться, потому что, считая себя верующим, мы, тем не менее, через этот грех, в нас укоренившийся, отвергаемся от Христа. Так вот, в Деяниях святых отцов мы читаем, что Корнилий сотник, хотя и был язычником, но он оставил идолов, молился прилежно истинному Богу и подавал обильную милостыню. Итак, оставил ложных богов, молился Богу и подавал милостыню, но был язычником, не крещеный. Так вот, молитвы и милостыни Корнилия были так сильны, что милосердный Господь презрел на них. Увидел Господь, как старательно он молится, не рассеянно, не как мы с вами. Молишься, думаешь, о чем попало. И в этом не каемся. И подавал милостыню обильную. Так вот, Господь на это презрел. Но они сами собою, то есть милостыни и молитвы, не доставили и не давали ему спасения. То есть милостина и молитва, вот эти дела добрые, которые он делал, они не доставляли ему спасения. Они сделали его способным уверовать во Христа. Итак, когда мы делаем какие-то добрые дела, мы таким образом просто даем возможности вселиться в нас вере во Христа. Если эти добрые дела мы делаем во славу Божию, мы же очень редко делаем во славу Божию дела. Мы больше делаем, чтобы угодить человеку. Вот бабушка помочь ей, хорошая бабушка, помогли. Но от бабушки благодарность и получили, от Бога ничего не получим. Итак, помним, что нам ко спасению только те дела, которые мы делаем во славу Божию. И если делаем для человека, то делаем как для самого Христа. Так вот, вот эти дела сделали его способным уверовать во Христа. А вера во Христа доставила ему спасение. Вот точная оценка добру падшего естества. То есть наше падшее естество творит добро, и вот ему точная оценка. Тогда имеет цену это добро, когда оно приводит ко Христу. Только те добрые дела нашего падшего естества достойны внимания, которые приводят нас ко Христу. Когда же оно, удовлетворяясь собою, отлучает от Христа, тогда оно делается величайшим злом. То есть, вот сделал доброе дело и получил удовольствие, еще и похвалили, вот тогда оно уже выглядит как зло, потому что оно ко Христу не приводит. Оно в нас порождает высокомерие, тщеславие, гордость, самодовольство. То есть можно делать добрые дела и творить при этом зло, по меньшей мере, к самому себе. Вот сделал добрые дела и тут же пострадал от самодовольства. Обратите внимание еще раз, все, о чем здесь говорится, сразу переносить на себя. Сколько раз мы получали самодовольство после того, как перестирали все и перегладили, и перемыли посуду, и еще что-то сделали, и получили самодовольство. Вот я молодец, вот управилась, вот все сделала. А правильно было сказать, слава тебе, Господи, что ты меня укрепил, дал мне силы, разум все это проделать. И делала я не только для себя, но и для мужа, для детей и так далее. Делала это во славу Божию, делала как для самого тебя. Как бы тебе самому стирала и гладила, так вот стирала и гладила для них. Вот только тогда вот эта стирка и глажение не будет во вред, а будет ко спасению. И так с каждым нашим делом. Но есть посложнее вещи. К примеру, если взять Ветхий Завет служил для приготовления веры во Христа, то есть подготовка к Новому Завету, Ветхий Завет. И тогда он спасительный был. Но иудеи, они отвергли Новый Завет и остались навсегда при Ветхом Завете. И таким образом они сделали его себе погибельным. То есть Ветхий Завет, он только тогда спасительный, когда приводит человека к Новому Завету. Но если остался при Ветхом Завете и отверг Новый, значит он становится губительным. Еще раз. Каждый раз нам с вами надо наблюдать, приводит ли наше с вами поведение, поступки, разговоры ко Христу, нас самих и тех, с кем мы общаемся. Если не приводит, значит отвергает. Середины нету. Либо приводит, либо отвергает. Если мы внимательно наблюдаем, мы спасемся. Если мы с вами не будем внимательно наблюдать, то, естественно, спасения не будет. Ну, к этому же разряду, что спасает, а что нет. Ну вот носовой платок. В общем-то, вещь полезная здесь при жизни. Но некоторые носовые платки ложат в гроб. И это уже язычество, и это уже смертный грех. Раньше язычники ложили в могилу туда и саблю, и меч, и щит, и все это. Иногда жену убивали туда ложили, чтобы пригодилось на том свете. Индийцы сжигали жен вместе с мужьями, с умершими. Пригодится там. А сейчас некоторые бабушки носовые платки, очки ложат в гроб, пригодятся на том свете. Говорят, да нет там насморка. Деньги, сигареты ложат, костыли ложат в гроб. То есть это абсолютное язычество. Если эти вещи здесь спасительны, вот здесь при этой жизни на помощь, то в гробу это преступление. Итак, можно, думая, что делаешь доброе дело, творить зло. Вот об этом очень важно помнить, что можно творить зло, думая, что делаешь доброе. Экстрасенсы тоже на время снимают боль. Еще ни один экстрасенс не вылечил ни одного человека, ни одного, но на какое-то время они могут принести облегчение, то есть бес отходит на время, чтобы создать видимость исцеления, а потом снова набрасывается с большей силой. Так вот, думает многие из них откровенно, чистосердечно считают, что они творят добрые дела, но на самом деле творят мерзость. Хочу предупредить, что каждого из них через совесть Господь обязательно вразумляет, что они делают не то. И тот, кто прислушается к совести, он рано или поздно от этого откажется, потому что пойдет в церковь и расспросит, а то ли я делаю, а почему это нельзя, а как это вредит. И ему расскажут, и тогда он откажется. Особенно страшное явление, это когда человек грехом начинает зарабатывать себе на жизнь. Это касается что блудниц, что бабок вот этих, что колдунов. Поэтому очень важно помнить нам с вами, не творим ли мы зло, думая, что творим добро. Поэтому чаще бы нам надо было бы обращаться к своей совести. И помнить еще очень важно, а добрые ли мы дела делаем вообще, даже во славу Божию. Вот святой Марк Подвижник говорит следующее. Не осталось в естестве нашем никакой частицы неповрежденной. Итак, в нашем естестве нет ни одной частицы неповрежденной. Имеется в виду грехом. Не зараженной грехом. Никакое действие наше не может обойтись без примеси зла. Когда воду смешать с вином или уксусом, тогда каждая капля ее содержит примесь. Так и естество наше, будучи заражено злом, содержит примесь зла в каждом проявлении своей деятельности. Все достояние и достоинство наше в Искупителе. Итак, запомним, что какое бы мы доброе дело ни делали, мы непременно вносим в него из-за своей греховности примесь зла, примесь греха. Поэтому, чем нам с вами гордиться? Можем ли мы в чистом виде сделать хоть одно дело? Вот все, что нашими руками Господь добрый пытается сделать, мы обязательно в эту бочку с медом положим ложку с дегтем. Вот на примере воды. Видите, как ясно? Смешал ее с уксусом. Каждая капля будет отравлена уксусом. Поэтому наше естество, делая добрые дела, непременно в них вкладывает частичку зла. Если обратимся к науке, то она нам подтвердит то же самое. Помним теорию погрешности, которая говорит, что мы ничего точного и абсолютно идеального изготовить не можем. Ничего. Шлифуем, будут шероховатости. Делаем часы, они будут или торопиться, или отставать, и так далее. То есть ничего мы не можем сделать без греха. Об этом говорит теория погрешности. Кто учился в институте, знает. Вот к этой теории погрешности сейчас-то нет, современные моряки ходят по спутникам. А вот кто раньше ходил в море, вот, ну, лет 15 назад, моряки очень подробно изучали теорию погрешности и учитывали все эти погрешности на своей работе. Погрешность компаса, погрешность лага, то есть радара и так далее. Если не учитывать эти погрешности, то можно было очень легко утопить пароход вместе со всеми людьми. Одна погрешность, вторая, третья в совокупности давали абсолютно неточное местонахождение судна, и можно выбросить было его на скалы. Поэтому очень подробно изучали вот эти теории погрешности и ее применяли. Поэтому для человека, который с этим сталкивался, абсолютно понятно, что ничего путного с вами мы в этой жизни сделать не можем. Одно спасение в Искупителе. В Христе одно спасение. Итак, Авва Антоний, помним, когда молился, и был к нему голос: «Ты еще не пришел в меру кожевенника, живущего в Александрии». Вы знаете, отшельник. Живет много лет в пещере, питается одной там просфорой в неделю, может быть, или в день. День и ночь молится, ни с кем не общается, анекдоты не рассказывает. И вдруг ему голос: «Кожевенник в Александрии живет, не уходил никуда. А ты в его меру не пришел еще, в меру святости». Сразу Антоний собрался и к кожевеннику. Рассказывай, говорит. Ну, кожевенник ему отвечает, что не знаю за собою, чтобы я сделал что-нибудь доброе. Вот из чего начал. Не знаю за собой, чтобы я когда-нибудь что-нибудь сделал доброе. Обернемся на свою жизнь и спросим: ну-ка, говорили ли мы так про себя? Нет, к сожалению. А если бы сказали, сказали бы лицемерно. Потому что внутри все думают: нет, все-таки я там, тут и плохо сделал, там вроде хорошо я. И вообще так вроде не убиваю, как тот фарисей. Никого не убил, не ограбил. Иногда некоторые с этого исповедь начинают. Приходят и говорят: ну в чем каяться? Никого не убил, не обворовал. А потом оказывается, что и убил, и обворовал. Вот видите, человек, кожевенник, живет в городе, но заявляет: никогда я ничего доброго не сделал, не помню за собой такого. Вот нам бы не помнить за собой ни одного доброго дела. Вот тогда бы мы положили начало своего спасения. Забыть бы, что мы предлагали себе в качестве добрых дел. Ложили себе вот в качестве наград на грудь такие медали, ордена себе понавешивали из добрых своих дел. Так вот, кожевенник продолжал. По этой причине, то есть по причине того, что он не помнит за собой, чтобы он когда-нибудь добрых дел делал, вставая рано с постели моей, прежде нежели выйти на работу, говорю сам себе: все жители этого города, от большого до малого, войдут в Царствие Божие за добродетели свои. Он видел, что все люди от великого до малого творят добродетели. Только он один не творит. Вот все творят. Все такие хорошие. У нас наоборот бывает. Вот мы с вами хорошие, а вот этот то делает, а соседка это, а на работе этот вообще конченый человек. Понятно, да? У нас с вами несколько перевернуто. Значит, мы с вами должны развернуть свою точку зрения. говорит про себя, да, вот бес говорит, смотри, вот тот ворчливый, да это пустое. То, что он ворчит, мы это заслужили. Но зато смотри, какой он щедрый. И у нас поменялась точка зрения и взгляд на человека, на его поступки. А этот говорит, смотри, он жадный. Да нет, это он просто экономно поступил. Ну нет у него сейчас. Зато смотри, какой он добрый. Он тебе сумку поднес и это сделал, даже когда его не просили. Он такой хороший. Вот так советуют святые отцы вообще, когда враг нас пытается настроить через подобные помыслы против человека, выставляя на показ якобы его злые дела или мнимо злые дела. Человек может на самом деле, у него нет ни копейки в кармане, он не дал поэтому. А его тут же обвинил без скупости. Сказал, смотри, он скупой, не дал ни копейки. Вот когда нас дьявол пытается развернуть нашу точку зрения против человека, мы должны противопоставить и вспомнить, сколько доброго и хорошего сделал этот человек. Ведь на самом деле не найдется ни одного человека, который не сделал бы что-нибудь положительное. Так вот, Кожевенник говорит, все жители этого города от великого до малого войдут в Царствие Божие за добродетели свои. А я один пойду в вечную муку за грехи мои. Эти же слова, повторяю я, в сердце моем, видите где? В сердце он повторял эти слова. Прежде, нежели лягу спать. Он прямо сердцем, всем своим чувством он понимал, что ничего доброго не делал. Вот утром он с этой мыслью просыпался и ложился спать. Он опять-таки с той же самой мыслью. Почему? А вот смотрите, какой дар в себе развил человек. Таким образом, он видел свои грехи, но не видел своих добрых дел. Вот нам бы с вами перестроиться и видеть свои грехи, но мы с вами слепы. Слепы из-за страшного греха, самооправдания. Дьявол находит оправдание любой мерзости, тебе это надо было, ты сделала потому и потому. И таким образом мы становимся слепыми. Мы уже не видим своих грехов, зато видим грехи чужие. Добрые дела свои начинаем выставлять на показ, который дьявол нам напоминает. Вот это там то сделало хорошее, и это хорошее. А если бы сказать сразу, ты ничего путного не сделал, потому что это можно было сделать лучше. И на самом деле, если мы внимательно присмотримся, мы обнаружим, что можно было сделать лучше. И вообще ничего путного сделать не можем, потому что я человек грешный. Уже от того, что я человек грешный, значит, все дела мои греховные, какое может быть добро? Так вот, Антоний ему ответил, «Поистине, сын мой, ты как искусный ювелир, сидя спокойно в доме твоем, стяжал Царствие Божие». А я, хотя всю жизнь мою провожу в пустыне, но не стяжал духовного разума, не достиг в меру сознания, которое ты выражаешь словами твоими. То есть это и есть духовная нищета. Блаженны нищие духом, их есть Царствие Небесное. Помним заповедь блаженства, да? Нищий духом – это человек, который понимает, что он в этой жизни ни одного доброго дела не сделал и сотворить не может. Вот это нищий духом. Вот этот кожевенник был нищий духом. И не надо бежать в пустыню нам с вами, не надо уходить в монастыри, кого Господь туда не призвал. Достаточно, находясь вот в этой среде, где мы живем, в этом городе, в этой квартире, в этом храме, можно стяжать себе высокую духовную культуру. То есть вырасти духовно. Таким образом, унижая себя. Поэтому святые отцы указывают, что глубина смирения есть вместе и высота преуспеяния. То есть чем глубже человек смиряется, тем выше он становится. Нисходя в бездну смирения, восходим на небо. Итак, кто сам себя уничижает, говорит, нет, я недостойный, и дела мои худы, Такой человек поднимается на небо. Покушающийся войти на небо без посредства смирения низвергается в бездну самомнения и погибели. Итак, самомнение есть страшный грех, который нам не видится. Я во многом, когда говорю «нам не видится», «мы не делаем», основываюсь на тех исповедях, которые приходится слышать. Редко человек кается в самомнении. Редко. Самомнение. У нас на все есть своя точка зрения, и мы ее отстаиваем до пены у рта. И при этом редко когда сносимся, соответствует ли наша точка зрения закону Божьему и воле Божьей или нет. Как правило, вот это самомнение базируется на нашей самости, на высокоумии. Поэтому что мне там сноситься? Как там? Господь так учит или не так? Я же лучше знаю. Что ты мне рассказываешь? Я лучше знаю. Это есть губительное самомнение. Оно низвергает человека в глубину ада. Поэтому у нас с вами своего мнения не должно быть. Наше мнение должно совпадать с мнением Господа, с мнением святых отцов, то есть церковного предания и священного писания. Вот какое у нас с вами должно быть мнение. Если мнение противоположное, это сатанинское. Потому что помним, сатана переводится противник Богу. Вот за этим почаще бы следить. А мы в семье даже, обратите внимание, сколько раз за день, за вечер каждый выскажет свое мнение. На этой почве дьявол столкнет лбами, перессоримся. Редко, когда хотя бы один сошлется. Но ведь Бог так учит. Святые отцы учат так. Поэтому вот это правильно. Обычно ссылаются на свой опыт, на примеры других людей. Вот у того было так. Знаешь, видишь, как хорошо получилось. Копил, копил и купил. Давай мы тоже будем копить. И так далее. Поэтому нам бы обратить на это внимание. И сообразовывать наши помыслы и поступки и свое мнение с мнением святых отцов и Господа. А для этого его надо знать. Так вот, по закону подвижничества, обильное сознание и ощущение своей греховности, даруемое божественной благодатью, предшествует всем прочим благодатным дарам. То есть, для того, чтобы от Бога получить какие-то благодатные дары, а мы знаем, вот скажем, искренне любить, искренне молиться, искренне каяться, это дар от Бога. Никто не может сам своими силами научиться любить, каяться, молиться. Никто не может, если Господь ему этого не даст. Это дар от Бога. Но чтобы получить вот эти дары от Бога, искреннее покаяние, любовь, смирение и так далее, оно не может прийти человеку, пока человек не почувствует в себе обилие своей греховности. Чем грешнее себя человек чувствует, тем больше даров он получает от Бога. То есть, какое благодатное состояние чувствует себя грешником? Кстати, иногда, ну не чувствуешь грешника. Что же делать? Помним, что святые отцы говорят, что двигатель сердца есть язык. Помним, да? И они учат, что на языке, то и в сердце. Если почаще повторять для себя, я грешник, это ничего не стоит, и сделал, ничего путного не сделал, то обязательно то, что у нас на языке, уляжется в сердце. Но если мы себя подхваливаем, то ясно, что это будет в сердце. Мысленно подхваливаем себя, будет в сердце. Мысленно себя считаем грешником, и в сердце будет чувство греховности. Оно обязательно там возникнет. Так вот, вот это чувство греховности предуготовляет душу к принятию всех этих даров. Душа не способна принять их, если предварительно не придет состояние блаженной нищеты духа. И святой Петр Дамаскин учит, когда ум увидит согрешения свои, количеством подобные песку морскому, то это служит признаком начавшегося просвещения души, признаком ее здоровья. Итак, если мы увидели в себе море грехов, столько, как песка морского, значит, мы с вами начинаем выздоравливать. Это признак нашего с вами просвещения. А теперь смотрите, как действует дьявол. Сколько раз доводилось встречать людей, которые впадали в уныние. Вот смотрите, с одной стороны, Господь открывает духовные очи, и человек начинает видеть свои грехи. И радоваться надо. Значит, выздоравливаешь. Значит, знаешь, с чем бороться. Значит, уже у тебя есть возможность от них освободиться. Так был пленником. И не знал, как вырваться из плена. Но дьявол тут же подключается и внушает помысел. Говорит, а ты видишь, какой ты грешник. И никогда не выкарабкаешься. И чем дальше, чем больше ходишь в храм, тем больше грешником становишься. И человек впадает в уныние. Говорит, ну что такое? Чем больше тружусь, тем больше грехов. Он не понимает, что просто раньше он их видел мало. Они все присутствовали, эти грехи, но он не видел их такое множество. Глаза были закрыты и слепы. Глаза начинают открываться, и человек приходит в ужас. А ему бы радоваться, что глаза открылись наконец-то. Вижу, с чем сражаться. Понятно. Значит, мы с вами не будем впадать в уныние, когда будем видеть множество своих прегрешений. Но будем укреплять покаянием и молитвой свое сердце, чтобы оно не впало вот в состояние уныния и отчаяния от своей греховности. Потому что многие впадают в уныние, отчаяние, и что происходит? Опускают руки, прекращают бороться с грехами. Говорят, ну куда их столько? И все. Это дьявол ему говорит. И он уже на поводу у дьявола идет и совершает вот такие грехи, добавляет одни к другим. Итак, христианин, желающий наследовать спасение, должен совершить следующие дела. Первое. Уверовать в Бога, то есть принять учение о Боге, открываемое Богом. Принять христианство, хранящееся во всей чистоте и полноте в недрах православной церкви. Итак, где хранится? В недрах православной церкви. Вот тут спрашивали католики, там, лютеране. Потому что Игнатий Обещинный упоминает лютеран, что, мол, не спасутся. Значит, если мы обратимся к догматам церкви, то догмат церкви говорит следующее. Вне церкви нет спасения. Итак, запомнили, вне церкви нет спасения. Второе. Символ веры, который мы с вами поем в храме, верую в единого Бога Отца Вседержителя, он писался на греческом языке. И вот слова «верую во единую, святую, соборную и апостольскую церковь», вот это слово «единую» на греческом языке означает цифру «один». Не «единую», значит, «объединенную церковь», а «одну церковь», «верю в одну церковь». И догматическое богословие говорит дальше, что церковь только одна, православная. Все остальное около церкви, рядом с церковью, близко к церкви, иногда против церкви, но вне церкви. Я вам дословно процитировал догматику. Итак, все остальное рядом, близко, против, но вне церкви. А теперь вспомним начало. Вне церкви нет спасения. Поэтому, когда одного святого вот так же в упрек ему сказали, неужели католики не спасутся, он сказал, не знаю, спасутся ли католики, но если я к ним пойду, я точно не спасусь. У католиков в символ веры добавлено одно слово, которое привело в ересь всю католическую церковь. Что Святой Дух исходит еще и от Сына, не только от Отца, но и от Сына. И таким образом из-за вот этого не откололи церковь, до этого не было раскола. То есть они внесли ересь. Поэтому католики и еретики, черным по белому об этом написано у святого Марка Эфесского, где он пишет, что еретиков, католиков приравнивают к арианам, наймариан, да, которые пустынников уничтожали, старцев. сжигали, убивали. И он к арианам их причисляет и прочим, то есть таким же еретикам. И пишет, что их нельзя причащать ни под каким предлогом. Это что касается о спасении. Значит, мы с вами должны для себя запомнить. Католики, лютеране, баптисты, там, адвентисты, кто угодно, пусть спасаются, как хотят. Это их личное дело. Не лезть к ним и не доказывать, что они пребывают не в том состоянии. Если нас спросят, мы обязаны рассказать о том, почему мы православные, о том, какие заблуждения присутствуют в той конфессии, где они находятся, чем мы отличаемся от них. И если человек желает, он переходит в православие. Если он находит, увидит, что действительно правда здесь. Если нет, это его дело. Кстати, вот есть чин от анафематствования, и там есть одно очень серьезное предупреждение. Например, анафеме рериховцы преданы, то есть рерихи, учения, и все, кто занимается рериховщиной, они преданы анафеме. Анафема — полное отлучение от церкви. Человек, если под анафемой, его нельзя не отпевать, не причащать, не исповедовать ничего, как собаку должны зарыть, и все, без отпевания. С ними нельзя не общаться по закону, не приглашать их к себе домой, ни к ним ходить, ни с ним вместе не ясться, с теми, кто под анафемой. Вот такое прещение. Но при этом очень серьезное предупреждение. Ни в коем случае нельзя видеть в них врагов. Они нам не враги, они заблудшие люди. Вражеское учение, которое противно божескому учению, православному учению. Вот это вражеское, само учение вражеское. Но человек нам не враг. Вот об этом предупреждают в чине анафематствования. Святые отцы собора предупреждают, что впадет в грех тот, кто начнет ненавидеть как врага грешника. Понятно смысл? Да? То есть мы им не враги, и они нам не враги. Каждый пребывает пусть там, где хочет, это его дело, хочет спасаться, пожалуйста, но мы с вами твердо должны знать, где есть спасение и где есть правда. Понятно с этим? Итак, уверовавший должен принести покаяние в прежней своей произвольно-греховной жизни и твердо решиться проводить жизнь богоугодную. Мы с вами каемся, но зачастую не желаем отвергаться. Дальше. Бог даровал нам таинство исповеди. Таинство исповеди должно прибегать по возможности часто. Душа того человека, который имеет обычай часто исповедовать свои согрешения, удерживается от согрешений. Итак, исповедь нам крепко помогает удержаться от тех грехов, которые мы впадаем. Каким образом? Ну вот, когда мы говорим о таинстве исповеди, мы помним, что когда человек называет грех, кается в нем, то таинственным образом, для нас абсолютно непонятным, в сердце входит от Бога сила на борьбу с этим грехом. Ее только надо использовать. Ее только надо не расплескать и не искоренить самооправданием из сердца. И тогда мы победим этот грех. Потому что дьявол будет пытаться непременно искоренить это искреннее желание наше с вами расстаться с грехом через саможаление и самооправдание. Жалко нам себя. А как же? И оправдание тут же находится. Итак, мы с вами должны изучить учение, принести покаяние, и решиться твердо проводить жизнь богоугодную и частой исповедью удерживаться от согрешений. Вот такой путь спасения начертали святые отцы. И помним при этом, что другого пути нету. Теперь мы с вами усвоили, что добрыми делами мы с вами спастись не можем. Надежда на добрые дела — это полное отвержение Христа и христианства. Усвоили, да? Как только человек говорит, добрые дела делает, неужели не спасется? Значит, не спасется, потому что такой человек отвергает Христа. Значит, если можно спастись добрыми делами, значит, зачем нужен Христос и его распятие? Не нужно делать добрые дела, будешь в Царстве Небесном. Это попытка залезть через забор. Дальше мы с вами усвоили, что добрых дел мы с вами вообще произвести не можем в силу своей греховности. И третье, путь у нас один во Христе. Через веру, искреннее покаяние и исправление. Другого у нас с вами нету. Если мы с вами это усвоили, попробую ответить на то, что вот здесь в записке передали с вопросами. Итак, поясните, пожалуйста, и слепому, прокаженному и поврежденному рассудком, и грудному младенцу, и уголовному преступнику, и язычнику окажи почтение как образу Божию, что тебе за дело до его немощи и недостатков, наблюдай за собой, чтоб тебе не иметь недостатка в любви. Святитель Игнатий Бельчининов. Совершенно верно. Простите, я не совсем понял, что здесь непонятного, что здесь объяснять. Дело в том, что мы знаем, что каждый человек – это образ Божий. Но что такое образ, да? Вообще слово «икона» с греческого переводится «образ». Поэтому еще образами называют у нас иконы, да? То есть это изображение святого или Господа, или Богородицы. Так вот, любой человек есть образ Божий, но образ закопченный, поцарапанный, поврежденный в большей или меньшей степени. Поэтому, если мы смотрим на того же уголовного преступника, да, вот он там поцарапан и здесь закопчен, а мой образ, он вот в другом месте поцарапан, и тут закопчен, еще больше, чем его, потому что я себя считаю приличным человеком, а он уголовник. Все. И на этом наше христианство закончилось. Понятно? Мы его считаем ниже себя. Значит, мы хуже, чем он. Значит, оказывать помощь в меру своих сил любому человеку, это нормально, это христианство, но при этом помним, что делают это для самого Христа. Является ли мобильный телефон сатанинским? Ведь и в нем вмонтированы дьявольские игры. Но можно задать вопрос, является ли ножик дьявольским оружием? Ведь им можно зарезать человека. Вот Господь дал нам ножик. Можно резать хлеб, а можно человека зарезать. То есть инструмент, он сам по себе никакой. Он нейтральный, так же, как и деньги. Они нейтральные, никакие. Деньги – это зло. Это дьявол придумал. Деньги не зло. Деньги, они сами по себе, они никакие. Но их можно употребить либо в добро, либо во зло. Если мы все деньги тратим только на себя, мы творим зло. Так учат святые отцы. Вот. Тоже и мобильный телефон. Можно разговаривать с ним, а можно играть вот эти игры, которые там в нем находятся. Тоже из компьютера. Так. Полезно ли читать «Добротолюбие»? Ну, «Добротолюбие», конечно, замечательная книга, но она в основном написана для монашествующих. Но там очень много есть и для мирян. И то, что написано для монахов, касается, есть конкретно только монахов, а есть монахам и мирянам такое. Но прежде чем читать «Добротолюбие», оно многим может оказаться просто не по зубам. Надо начинать с манной каши, а потом уже суровую пищу есть. Да? Поэтому рекомендую сначала изучать более доступные книги, а потом уже браться за «Добротолюбие». Есть книжка «Добротолюбие для мирян». Есть такая, да? Вот ее полезно почитать. Она легко дается и там выбрана. Так.
А там вопрос. Дайте какой-то вопрос задавал.
Простите, кто вопрос задавал?
Смотрите, помните, фильм «Арсенит». Арсений Блаженный, Матрофий.
Значит так, начнем с чего? Перед телевизором сидеть есть время, а открыть то же самое делать, но через книжку, это надо трудиться. Вот об этом пишут святые отцы, что он уже вреден тем, что человек сидит и хлебает ту кашу, которую с экрана ему пережеванную, уже вкладывает в рот. А само посидеть и переживать не хватает ни духа, ни ума. Это первое. Второе. Жития святых писали люди святым духом, просвещенные. А вот эти фильмы, которые ставят, люди ставят околоцерковные, многие даже не воцерковленные. И некоторые фильмы из них вредные. Вредные абсолютно твердо. Понятно? Но вы кроме этого еще заразу какую-нибудь увидите, потом отплеваться не сможете. И чтобы было понятно, что у Печерского монастыря старцы не советуют даже часы по радио проверять, чтобы не повредиться. Потому что можно одну такую фразу услышать, которая всю две стены, всю жизнь перекалечит, будет каждый раз приходить на ум. И можно запросто повредиться. Поэтому ваш выбор.